Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий», в студии Павел Казарин. Вы слушаете дневное шоу. Мы, как обычно, выходим в 12.10 на 549 АМ, в Крыму на 105.9 FM. Милости просим в социальные сети. Можете за нами там не только подслушивать, но еще даже немножечко подглядывать. Прямая трансляция есть на нашем сайте, есть по всем линкам. Друзья, из Крыма к нам в эфир можно дозвониться по телефону 8 810 06 926. Со своей стороны гарантируем а. бесплатность, б. анонимность. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-2905.
Гость эфира.
Друзья, мы, знаете, мы из раза в раз уже на протяжении 3,5 лет говорим о том, что Крым стал какой-то такой, таким джокером на шахматной доске, который изменил правила игры, который переделал вообще правила игры, и на этой шахматной доске теперь сегодня весь мир играет в Чапаева, а не в шахматы и не в шашки. Но эта же самая история с Крымом, аннексия полуострова, она изменила в том числе Украину очень-очень сильно, не только Россию и не только сам полуостров. Так вот, об этих всех изменениях, о том, есть ли Крым в украинской повестке, и о том, что будет, когда мы попытаемся вернуться, возможно ли вернуться в ситуацию 2013 года. Обо всем этом мы будем говорить сегодня в нашей студии. Наш гость Виктор Трегубов, политический обозреватель, шеф-редактор сайта «Петр и Мазепа». Виктор, добрый день.
Добрый день.
Ну, во-первых, для наших слушателей сразу подскажу, что вы крымчанин в какой-то степени, по материнской линии. Да. Причем самое, что ни на есть, вот такая вот нетуристический Крым. Крым такой, не знаю, что ли, работящий. Джанкой.
Угу. Да. Крым перевалочный.
Крым перевалочный, да. И для вас тема полуострова, она совершенно не какая-то отстраненная, не какая-то абстрактная. Вы... Когда наблюдали за событиями, когда вот вы были на Майдане в 2013 году, вы вообще думали о том, что, возможно, что то, что произошло с полуостровом, оно вообще вам представлялось возможным тогда, зимой 2013-2014?
Зимой еще нет, на самом деле. Я просто очень хорошо помню, что тогда вообще вероятность самой войны озвучивалась некоторыми моими знакомыми и рассматривалась как... Мною эти знакомые рассматривались как хорошие люди, но немного городские сумасшедшие. Вот человек повторяет, будет война, ну, точно знаю, будет война. Ну, нормально, может, человек так, не знаю, пиар себе делает, может, он немножко головой подвинулся. То есть, в целом, человек хороший, но вот говорит странные вещи. Оказалось, что головой подвинулся не этот человек, а другой человек, который сидел в Кремле, а он просто спрогнозировал, как этот человек подвинется головой. Вот. И, как ни странно, удачно спрогнозировал.
Это просто любопытно, я вот раз за разом говорю, когда я вспоминаю свои эмоции, когда... 26 февраля 2014 года, когда только появилась информация о российских флагах над крымскими органами власти, я помню, что первые сутки я вообще не верил, что это россияне. Думал, ну, крымский «Беркут» шалит, или, наоборот, из Киева прислали какую-то группу военных для того, чтобы они дали Киеву возможность вести чрезвычайное положение в Крыму для того, чтобы там сменить власть, которая в Крыму состояла из регионалов. И вот до 27 февраля вот поверить в реальность происходившего было, ну, совершенно решительно невозможно.
Я поверил, но мне было проще поверить по простой причине, по очень косвенному признаку. Через моих знакомых по ФБ латышских ватников, латвийских, не латышских, латвийских ватников, вот, пошла информация о поездах дружбы, о правосеках, вот, пошла раскручиваться эта история после ляпа Мосийчука, что, дескать, туда едут целые миллионы правосеков, вот, чтобы устроить там геноцид русскоязычного населения, и судя по тому, как эту информацию забросили на советскую, ну, на постсоветскую вату в постсоветских республиках, уже было понятно, что это прицельно забрасывает именно Россия. А если уже началась информационная часть такой кампании, то тогда логично предположить, что зеленые человечки – это тоже никакой не крымский беркут. Тем более, что опять-таки, там уже было, в принципе, более-менее понятно, что вооружение у них совсем не беркутовское.
Ну, я просто помню 2014 год, это год, когда вот один мой знакомый говорил, что... Да не только один мой знакомый, он говорил, что новости нужно читать каждый час, потому что если вот так пропустить события за 3-4 дня и потом новости одновременно прочесть, то можно с ума сойти просто от количества происходивших. Но 2014 год, среди прочего, стал годом триумфа ресурса Петр и Мазепа, который создавался, может быть, и загодя, и создавался как ресурс для украинских русских, тех украинских русских, которые пытаются найти себя в независимой Украине. И как раз 2014 год создал ту почву, когда именно этот ресурс оказался, ну, чрезвычайно востребован.
Ну, возможно. На самом деле, мне кажется, что 2014 год, он просто для ресурса. Я не могу расписываться четко, потому что тогда я не имел отношения к ресурсу. Я его возглавил только в начале этого года. Вот, а писать на него начал, соответственно, в прошлом году, а не в 2014. Но тогда он просто перевернул во многом концепцию издания, поскольку тогда издание действительно позиционировалось как издание, да, для украинских, русских, для людей, которые хотят сохранить какой-то там элемент русской культурности, будучи при этом украинскими патриотами. Это пришлось очень резко переосмыслить, равно как и все связи этого издания с россиянами. Вот, от этого пришлось очень резко отказаться, потому что те россияне, с которыми планировалось поддерживать какой-то дискурс, радостно завопили «Крым наш», мы им радостно, ну, собственно, тогдашние держатели ресурса им радостно завопили: «Приедете в Украину, кирпичом забьем», вот, и как-то сотрудничество на этом не заладилось.
А сегодня Петр и Мазепа – это о чем и для кого?
Сегодня Петр и Мазепа – это уже не о каком-то национально-культурном контексте, совершенно не о украинских русских. Сегодня Петр и Мазепа – это скорее о попытке создать, как бы сказать, украинскую праволиберальную платформу. Угу. Вот, именно не в культурном моменте, а скорее в политическом моменте, да. То есть для нас интересны, мы интересны людям, даже не так, не нам интересны люди, а мы сейчас больше интересны людям. Я сейчас смотрю на нашу аудиторию, которые хотят десоветизировать украинские головы в экономическом плане и в политическом плане. Не столько даже в культурном, сколько в экономическом и политическом. То есть люди, для которых, например, такие элементы советских мифологем, как государство мне должно, государство должно все контролировать, государство должно лезть во все сферы жизни, не считая национальную безопасность, ну, вообще во все, для которых это уже неприемлемо.
А какая идеальная модель взаимоотношений между государством и гражданином, по мнению Петра и Мазепы?
Ну, и наша политическая платформа, на самом деле, близко к... Политическая платформа нашего читателя близко к американской республиканской партии, вот плюс-минус, вот, и к ее внутрипартийному уже дискурсу. То есть идеальная модель взаимодействия государства и гражданина, когда государство гражданину не мешает и, более того, вежливо ему отвечает, что вот в этих вопросах ты, гражданин, должен помочь себе сам, а мы должны только создать условия.
Я просто помню 2014 год, Москва очень активно транслировала все происходящее в Крыму и на начавшемся вслед за полуостровом Донбассе, как войну, в том числе этническую. И я помню, что вот эта вот трансляция идеи о там противостоянии по языковому признаку, по религиозному даже, хотя я не знаю, где они этот религиозный конфликт выкопали, но тем не менее, оно было чрезвычайно популярно, может быть, не из уст официальных кремлевских спикеров, но из уст некоторых около кремлевских спикеров. И тогда, например, я помню, что Петр Мазепа, он как раз вот как ресурс пытался с этой мифологемой бороться, отвечая, что русские, украинские русские вполне могут быть себе частью украинского проекта. Сегодня вы говорите о том, что эта задача перед проектом не стоит. Почему? Потому что такая задача решена, или потому что, в принципе, от постановки такой задачи отказались?
Скажем так, эта задача снята с повестки. Мы, безусловно, можем считать эту войну этнической войной при одном единственном условии. Если считать советский народ этносом. В таком случае, да, это война, безусловно, украинского. Это война украинской нации с советским этносом. Тогда, да, в таком формулировке это возможно. Но поскольку у нас сейчас больше на повестке стоит создание политической нации и, собственно, понимание того, как может выглядеть украинская политическая нация, мы сейчас больше работаем в эту сторону. Мы сейчас пытаемся расколдовать землю, вот избавиться от этого совка в головах, но уже не в более привычных терминах, если перевести вывески, там, переименовать каждую улицу Ленина в улицу Бандеры, хотя, в принципе, мы не то чтобы против, вот, но мы скорее говорим о том, чтобы избавиться от совка в том отношении, что давай, дорогой гражданин, ты перестанешь ощущать себя жителем монастыря, за которого все решают. Давай ты, наконец-то, будешь ощущать себя действительно гражданином, а не обитателем.
Ну, а если попытаться разобраться, вот кто мы, а кто они? Советские люди – это люди, которые, а, патерналисты, б, люди, которые ждут от государства, а с другой стороны готовы к государству подчиняться во всех мелочах. А по другую сторону баррикад кто?
По другую сторону баррикад, соответственно, люди, которых сейчас принято называть активным политическим меньшинством. Вот. То есть, если мы будем говорить в греческой терминологии, по одну сторону идиоты, а по другую граждане. Собственно, идиоты в значении частные лица, не считающие, что они должны интересоваться политическими и гражданскими вопросами. Соответственно, по другую сторону это граждане, то есть люди, которые считают, что государство – это часть их общего дела. Это люди, которые видят свою выгоду в непосредственной работе с обществом, в непосредственной работе с государством, в непосредственной работе с госструктурами. То есть это люди, которые политически активны, потому что они знают, что это необходимо.
Друзья, я напоминаю, что в эфире «Дневное шоу», программа, которая выходит каждый день в 12.10 на 549 АМ и в Крыму на 105.9 FM. Кроме того, мы есть на сайте Крым Реалии, мы есть в социальных сетях. Милости просим к нам в эфир. Телефон 8 800 10 06 926.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
8 800 10 06 926. Звонки для крымчан бесплатные. Со своей стороны гарантируем анонимность. Виктор Трегубов, политический обозреватель. Отчасти крымчанин, шеф-редактор сайта Петр Мазепа, сегодня гость нашей программы. Виктор, а вот Крым был обречен стать первой жертвой российской агрессии?
Да.
А почему?
В первую очередь потому, что это было чисто технически удобней. Просто по контексту наличия там военной базы, по возможности быстро занять территорию, отсечь ее от остальной Украины. Вот. То есть закрытая территория, на которой уже есть определенные военные ресурсы, на котором этот военный ресурс, в принципе, можно очень быстро нарастить. Mm-hmm. Чисто технически. Если бы Крым был, например, Херсонской областью по географии, то это было бы намного сложнее и намного менее вероятно. То есть я тут не буду даже проводить никаких культурных параллелей, бить пяткой грушу, дескать, там больше людей поддерживают пророссийские партии, на самом деле не принципиально. Как мы уже увидели по примеру Донбасса, по примеру других регионов юга Украины, это взлетало там, где была техническая возможность это сделать чисто военная, и где параллельно были местные элиты, на которые технически можно было как-то опереться. Вот совпадение этих двух факторов. В принципе, элиты, на которые можно было опереться, были на самом деле не только в Крыму и на Донбассе. Были они, например, и вот вплоть до Бессарабии. Вот. Но, соответственно, в Бессарабии не было возможности просто забросить туда кучу военных, а в Крыму и на Донбассе была.
Ну, еще можно встретить ту точку зрения, что Крым, вот общественное сознание очень часто мыслит такими глобальными мифами с большой буквы «М». И что в Крыму был русский миф, да, как два города русской славы, Керчь и Севастополь, там непотопляемый авианосец, край садов и виноградников, там всесоюзная здравница и так далее. Вот советский. Или русский миф о Крыме.
Советский, но это принципиальная разница.
Пускай, да. Был крымско-татарский миф о Крыме, который, пользуясь формулой Максимилиана Волошина, про украденный, растоптанный мусульманский рай, про украденную родину и так далее. А украинский миф о Крыме, он вообще был?
украинский миф о Крыме, к сожалению, только начинал формироваться, и этому не уделялось достаточно внимания. То есть есть были замечательные люди, которые работали, вот, и пытались как-то его формулировать. Даже, как ни странно, я чуть-чуть случайно для себя приложил руку. Вот выходила книжечка Сережи Громенко, ты ее наверняка читал. Вот. И меня там тоже немного есть. Именно о украинском Крыме. О украинском правлении в Крыму от гражданской войны, от, собственно, колонизации, от казаков и так далее. Но это не было системно, просто, видимо, в какой-то момент мы считали, что этот миф сформируется сам. Вот что через некоторое время проживем несколько поколений, и точно так же, как нет, например, какого-то единого украинского мифа о Херсонщине, то точно так же не будет ставить вопрос о каком-то едином украинском мифе по Крыму, просто Крым будет восприниматься естественной частью Украины, и все будет хорошо. Вот. Ну, мы не рассчитывали на войну, естественно, это была ошибка.
Но Херсонщина, даже, кстати, как и Донецкая область, она же все равно входила в часть Дикого поля. Там где-то гулял Махно, там где-то гуляли зеленые в годы гражданской войны.
А то по Крыму, собственно, не гуляли разные интересные люди во время гражданской войны, включая Махна.
Да, но вот в этом смысле имперский русский миф, он как бы не так сильно пускал корни на украинском Донбассе, и поэтому, может быть, там, не знаю, Авдеевка или Саур-могила для сердца русского не дают таких вот откликов и резонансов, как, не знаю, как, например, там Керчь, Севастополь или там Балаклава и так далее.
Ну, тогда, если судить такими мерками, то, извини, вот этот вот локально-крымский миф, он на горах заканчивается. Угу. Вот объективно, потому что Джанкой, он ближе к тому же Дикому полю в этом плане мифологии, чем, например, к тому же Севастополю или даже к Феодосии. Ну, чисто технически. Тогда надо говорить не о Крыме, а о Южном береге.
Ну, получается, Приморская линия такая.
Да, Приморская линия, Южный берег и Восточный. Ну, возможно, это и так на самом деле. Но это тогда уже отдельно, даже не крымский, а скорее локальный миф о сказочной стране на Южном побережье.
А вот интересно, если бы, например, представить, что в 2014 году войны нет, да, что Владимир Путин решил обнулить Майдан так же, как он поступал в 2005 году, скидками на газ, вот этими... То есть Россия из года в год подчиняла свою экономику интересам своей политики, заставляя всех окружающих подчинять свою политику интересам собственной экономики. То есть, условно говоря, мы вам дадим скидку на газ, да, для нас будет невыгодно, но вы зато переквалифицируете свою политику под наши интересы. И вот если бы такое же сработало в 2014 году, Крым, он бы влился в украинское тело?
Мне сложно об этом говорить, потому что в моей схеме, которую я себе тогда рисовал, Украина бы влилась в тело не Российской империи. Да, безусловно, Крым бы, скорее всего, при этом не отжимали, но, собственно, зачем отжимать было бы Крым, если бы была потихоньку отжата де-факто вся Украина. Опять-таки, в Кремле никто не мыслит на самом деле категориями какого-то там национального освобождения или заботы о русских. В Кремле мыслят категории перехвата контроля над экономическими и политическими активами. Если был бы перехвачен актив над экономическими и политическими активами Украины как таковой, вот кому бы тот Крым сам по себе локально сдался. Угу. Как-то так.
Я просто пытаюсь понять, в этом смысле вот 23 постсоветских года, а время работало на Украину в вопросе Крыма, вот даже если не брать контекст 13-14, а в принципе за эти 23 года, время работало на Украину или время работало против Украины в вопросе Крыма, по твоим ощущениям?
Тут у нас разница среднесрочной и долгосрочной перспективы. В долгосрочной перспективе, как мне кажется, время работало бы на Украину, вот из серии если бы еще несколько поколений вот таким же образом Крым бы пробыл под администрированием Украины, то демографическая ситуация, в частности, да, и культурная ситуация бы все-таки дрейфанула, да, то есть шло. Ну, мы вообще по всей Украине можем наблюдать, как украинский национальный проект, он сам по себе, украинское национальное самосознание, вот эта самая сведомость, которую наши ватные друзья используют как ругательство, она, в принципе, так или иначе прогрессирует, перекидываясь на больше и больше регионы. Ну, то есть мы можем, например, судить, что сейчас Харьков примерно такой же, как Киев был в начале нулевых. Вот, в плане вот соотношения, извините, буду грубо говорить, ватников и неватников. Вот сейчас Харьков, как Киев, был в нулевые, когда все ругают, или как даже Западная Украина была в 90-е. Соответственно, да, до Крыма бы дошло одним из последних по чисто демографическим моментам, но дошло бы. Да, то есть если бы прошло бы еще, то есть Симферополь был бы таким же лет еще через 15-20. Возможно, быстрее, возможно, медленнее, но сопоставимо. То есть в долгосрочной перспективе это бы играло на Украину. В краткосрочной перспективе, в среднесрочной, это украинское бездействие в плане культурной ассимиляции, в плане какого-то вообще... культурной работы с Крымом не играла Украине на руку, потому что чисто технически мы могли бы, наверное, себе представить ситуацию, когда захват Крыма был бы осложнен, если бы Украина там в нем 20 лет проводила бы какую-то более, я бы даже не сказал более серьезную, а скорее более тонкую национально-культурную политику. Мне кажется, это возможно. Я не уверен, что это сработало бы, но это могло бы стать одним из факторов, который помог бы крымской безопасности в целом.
А вообще, можно ли было бы как-то аннексию Крыма предотвратить? Очень часто можно встретить ту точку зрения, что Владимир Путин не случайно так долго не признавал наличие российских войск в Крыму для того, чтобы иметь возможность отыграть назад или сказать, что это были не наши ребята, а какие бы то ни было еще. И существует точка зрения относительно того, что если бы там было серьезное противостояние со стороны украинских воинских частей, то, возможно, мы бы не обнаружили там 18 марта в Кремле акта подписания о включении там полуострова в состав Российской Федерации. Или это все-таки иллюзорная такая надежда о том, что военным способом можно было отбиться от империи?
Я не уверен. Вообще так получилось, но у меня вообще как-то очень смешно судьба складывается, что я служил в части, которая ушла из Крыма. Более того, я служил в части, которая ушла из Крыма с минимальным количеством дезертиров относительно любой другой крымской части, плюс ушла с кассой, плюс ушла с деньгами, плюс ушла с техникой. То есть в этом плане часть считалась образцовой, за что потом от Минобороны была специфическим образом вознаграждена. Но это правда. Вот. С этой частью было все хорошо, но я знаю, как было с другими частями. Когда у морпехов не просто дезертировало, а переметнулось на сторону врага где-то, ну, не знаю, там, две трети примерно, можно, конечно, говорить о том, а могли ли мы это предотвратить. Возможно, какой-то отдельной культурной работой это число можно было бы снизить объективно. С другой стороны, я опять-таки знаю по рассказам ребят, что в основном стояли экономические факторы. У тех, кто переметнулся, в основном стояли экономические факторы, потому что они вот приходили к своему командованию с выкладкой, показывали, вот моя зарплата, вот столько мне до пенсии, вот столько я получу, а вот столько мне предложат, собственно, россияне. Как самое смешное, что в итоге россияне предложили, как правило, значительно меньше. Вот. Мы все знаем историю, когда одному персонажу за собственно, за продажу родины называли сумму в долларах, а выплатили в рублях ту же сумму. Вот и реальный случай. Вот. Но... Соответственно, тогда им это казалось логичным. Могла ли Украина тогда платить своим военным столько, чтобы... Мне кажется, аж опять-таки, что если бы Украина платила своим военным больше или сопоставимо, либо больше, чем Россия тогда, они бы забили на весь русский мир. Ну, объективно. Вот. Но могла ли Украина тогда это себе позволить в чисто экономическом плане, я не уверен.
Но ведь в значительной степени история про Крым, про предательство силовиков, про все, что началось следом, это же история, которая так очень-очень таким четким водоразделом разрубила украинская реальность на «до» и «после». И если для до этого там армия была некой синекурой, где можно было досидеть до пенсии, в принципе, на гособеспечении, а, не знаю, там работа в силовых органах означала причастность к касте, где ты получаешь полномочия, но не получаешь особенных обязанностей, то после 14-го это все изменило. И вопрос главный, а как аннексия поменяла Украину?
Я не могу рассматривать аннексию Крыма в отрыве от войны на Донбассе, если мы говорим о контексте изменения страны как таковой. С одной стороны, понятно, что это поменяло даже демографическую и демографико-политическую картину, да, то есть никто не хочет на самом деле так возвращения Крыма и Донбасса, как депутаты от оппозиционного блока. Вот. У них там электорат остался во многом. Но, с другой стороны, сама война, она очень много голов перевернула и переделала. Вот, опять-таки, у меня, ну, так технически получилось, что у меня, помимо даже тех ребят, которые непосредственно ушли из Крыма, вот по моей службе, по военной службе, когда я служил по мобилизации, шестая волна, вот, я сталкивался с очень многими ребятами, которые из Крыма сами либо просто родом, но вот как-то так попало, что они тоже пришли служить либо в эту часть, либо в соседнюю, либо они из Крыма вышли в составе других частей, и половина из них говорит: «Ёлки-палки, я верил в русский мир! До весны 14-го года! Я дебил!» Вот. То есть очень многим это быстро прочистило голову. Мы поняли, что утверждение, что Россия есть нашим врагом, это не выдумка националистов, которым просто надо себя кому-то противопоставить, чтобы чувствовать себя существующими. Нет, это, к сожалению, объективная геополитическая данность. К сожалению, мы живем рядом со страной, которая для самоутверждения нужно нас укокошить. Ну, вот так получилось технически. Вот. Родители картошку из соседней страны у нас не выбирают.
Ну, это да, это правда. Очень многие люди, которые... И в этой студии, я помню, бывшие военные, которые служили в Крыму, они рассказывали о том, как вот, собственно, эти 3 недели в осаде российских силовиков очень сильно прочищали мозги и как-то повлияло на их решимость выйти, например, в ту же Николаевскую область. Но вопрос, ведь Украина очень долгое время была пространством, где конкурировало 2 мифа. С одной стороны, русский имперский об Украине, как Малороссии, с другой стороны, украинский этнический, где вот важна, на каком языке тебе колыбельные пели, висел у тебя дома там портрет Кобзаря с рушником. А потом в 2014 году оказалось, что украинский проект инклюзивен, а не эксклюзивен, способен включать как армян, так и азербайджанцев, как крымских татар, так и этнических русских, евреев и кого бы то ни было еще. И вопрос, который, наверное, вот для южных или для восточных регионов очень важен. Украинец, которому в детстве не пели колыбельные на украинском, у которого на полке стоял Лермонтов, а не Иван Франко, украинец, который этнический, русский, вот ему место в украинском проекте найдется, и если да, то какое?
Ты, мне кажется, сопоставляешь 2 проекта, там где на самом деле 4. Угу. Вот, потому что ты, во-первых, говоришь о русском проекте, который на самом деле был всего лишь... который был скорее в головах нескольких утырков вроде «Недоброй памяти Бузины». Вот, вот именно вот этот имперский проект, вот, попахивающий белогвардейщиной и портянками Гиркина, вот, он же на самом деле сам по себе не популярен был никогда. Им иногда подменялся советский проект. Советский проект – это он немножечко другой. Советский проект значительно более инклюзивен сам по себе. Вот это инклюзивный проект советской над империей. Но, с другой стороны, был не только украинский проект «Хрущинов и Вишнем и Гудуть», вот, «Благодари слугам и Дудь», перепрошу, вот, а был же изначально украинский, собственно, инклюзивный проект, в котором, собственно, было место и крымским татарам, было место и, собственно, украинским национальным меньшинствам, и рано или поздно, но мы технически к этому придем просто по той простой причине, что в современном мире, ну, хорошо это или плохо, но это объективная демография, данность, демография – это точная наука. В современном мире эксклюзивным проектом, заточенным исключительно на одну нацию, одну культуру, «Ein Reich, ein Volk, ein Führer», ну, уже просто места нет. Это технически так. То есть даже если кто-то захочет это построить, эта концепция будет слишком искусственная, чтобы долго продержаться. Поэтому мы так или иначе придем к той простой идее, что крымские татары – украинцы. Они могут быть мусульманами, и этого очень многие боятся. Ой, как... Вот, особенно люди, которые ни разу в жизни крымского татарина в глаза не видели, они очень боятся, что крымские татары мусульмане. Ух! Вот. Они могут говорить на своем языке, но они часть украинской нации, это важная часть украинской нации, это богатство украинской нации, и это круто на самом деле.
Я просто еще, ты знаешь, часто вот думаю о том, что вот начиная с 2014 года отдельные регионы Украины, полуостров, отдельные районы Донецкой и Луганской области, они оказались в советском, если угодно, проекте, в неосоветском проекте, кто-то, как Крым, включен в официальную российский контур, кто-то, как Донецк и Луганск, становится таким себе либо Могадишо, либо Новым Приднестровьем. При этом в Украине происходят изменения. И вот сегодня, оглядываясь назад из 17-го года, мне очень сложно понять. Вот я всю свою жизнь там жил на улице Матезалки, да, я жил в городе, в Симферополе, в котором была улица Белокуна, была улица Землячки. Сегодня ты оглядываешься назад, читаешь биографии этих людей, думаешь, елки-палки, вот как это было странно гулять по проспекту Кирова, там, гулять по площади Ленина или там, жить на улице Белокуна и так далее, и так далее. В Украине сегодня этой реальности уже нет, но она сохранилась там. Тот разрыв, который вот, начал происходить с момента оккупации и аннексии, и который продолжает нарастать с каждым днем, эту пропасть, ее можно будет перепрыгнуть после деоккупации?
Да. Ты будешь очень сильно смеяться, но мне стоило больших трудов общения с рядом депутатов Киевради и нескольких медийных разоблачений. Вот, банальное желание переименовать улицу Лаэша Гавра в Киеве на улицу Иорданскую. Вот, более того, ее очень хотели переименовать в честь Поляченко, на улицу Поляченко.
Вот, так, теперь нужно, я думаю, нашим слушателям, да и мне все эти фамилии объяснять.
Ну, Лаэш Гавра...